Итак, моим дорогим друзьям, еще раз всех приветствую, поскольку сегодня я хотел посвятить нашу с вами тему силы желания. Сила желания. И особо это вообще недельная глава, о которой я хочу говорить. Это глава, которую мы уже читали, но у меня с ней связано очень интересное событие. Сначала хочу сказать пару слов о Балаке, а потом пару слов о Биламе. Но событие, которое я хочу описать, это, по-моему, год был, я думаю, 87-й. Я думаю, это был 87-й год. Было лето. И вот эта недельная глава, она уже была в августе. И это было... Нет, она, вы знаете, даже не была в августе, она была летом. Но я был еще под впечатлением в Labor Day Weekend. Когда вот был День труда, я был еще под впечатлением того, что я прочитал. И когда решался вопрос, что же мне делать, я вдруг вспомнил одни слова Раши, которые решили вопрос, быть или не быть еврейской школе Sinai Academy. А как вы знаете, из-за этой еврейской школы в результате возникла газета «Еврейский мир», и потом возникла школа для девочек, некоторые ученицы наши на этом уроке бывают, и мальчики на этом уроке сейчас с нами тоже. Возник, кстати, эта организация Рейч, в результате того, что Рабби Токарский работал у нас в 12 классе. Поэтому на самом деле решалось очень многое. И в принципе нужно было бы быть рационалистом. Вот надо было быть просто быть таким рациональным человеком. Интересно, я бы хотел спросить, а вот вы как себя оцениваете? Вы пессимисты или вы оптимисты? Вот каждый себе так задаст вопрос. Вы оптимист или вы пессимист? И интересно, что вчера мы занимались на одном замечательном уроке, и профессор психологии доктор Закаем, она сказала, что пессимизм сам по себе разрушителен. Хотя некоторые люди говорят, да, я вот такой, я все просчитываю, я ни во что не верю и так далее. Но по большому счету, так по жизни, это разрушительно. Оптимизм, по сути, он созидателен, особенно если он, конечно, сочетается с реализмом. Поэтому, скажем, символом Якова и его сна является лестница, стоящая прочно на земле. Реализм нужен, но небеса ее в облаках. Потому что только человек, который верит в будущее, верит, что он может его изменить, он может создать что-то новое. И вот был такой момент, в который, по сути, решалось, быть или не быть в еврейской школе. Потому что где-то начиная, наверное, с зимы, а может быть и раньше, мы, я имею в виду мою маму благословенной памяти и Сашу Гамбурга тоже благословенной памяти, которые мы начали готовиться к созданию школы. И первое было задание найти здание. Здание, конечно же, мы найти не могли, это очень-очень трудно было. И вот так мы искали это здание, и вот уже прошло лето, и вот уже был Labor Day Weekend, и хотя несколько десятков семей, скажем, семей 20-25, в тот момент, как я помню, уже было зарегистрировались на следующий учебный год в еврейскую школу, название которой еще не было, но почему-то здания не было. И вот я помню, что Рабби Дик, тоже я должен, к сожалению, сказать, благословенной памяти, который ушел совсем недавно из этого мира, из-за коронавируса. Он был тогда со мной вместе на той встрече, которая происходила у нас. И встреча это была с родителями школы. И в тот момент, когда родители собрались, то я помню, что Рабби Дик, который помогал мне эту школу начать, он говорит, ну что ты им скажешь? Но мы-то в Бруклине ничего не нашли, и мы поехали тогда в Манхэттен искать. И где-то в Lower East Side, в Ешиве Моше Файнштейна, в которой когда-то было много учеников, и сегодня там Китай-город, и были одни китайцы, там было помещение, да, мы могли. Но кто поедет, кто возьмет эти автобусы и будет везти детей на автобусах с Брайтон-Бич в этот Китай-город и обратно, это час-полтора езды, пока детей соберут. Он говорит, ну а что делать? Ну вот это единственный вариант, который есть. И я думаю, что если бы я этим путем пошел, я не думаю, что школа была бы. Я не думаю, чтобы родители послали своих детей в ту школу. И встреча была в 7 часов вечера. И родители собирались, вот как сейчас мы встречаемся в 7 часов, родители собирались. А я спрятался в другой комнате. Мы жили тогда на 5-м этаже здания напротив Мир Ешивы, эти на Ocean Parkway. И они поднялись ко мне на 5-й этаж. У нас был, так сказать, ну, была такая большая комната приемная, в которой они сели на стулья, которые мы принесли. И комната была полна народу, и народ, в общем, ждал, что вот я выйду, что-то им скажу и расскажу о будущей школе. Потому что, поскольку здания не было, то мы собрали у нас дома. И Рабби Дик тоже пришел, он тоже сел. А я не выходил. Я помню, я сидел тогда и не выходил. И вдруг я вспомнил о том, что в нашей как раз недельной главе, о которой я говорю, которая была, задается вопросом Раши. Мудрецы задаются вопросом. И Раши приводит их слова. Почему вдруг Балак, который был царем Муава и не хотел разрешить евреям пройти через его территорию на свою историческую родину, то почему вдруг он решил евреев проклясть? И для этого он пригласил такого знаменитого, так сказать, Кашпировского своего времени, известного, так сказать, экстрасенса Билама. Итак, Балак приглашает Билама для борьбы с евреями. Спрашивает Раши, зачем вдруг Балаку понадобился Билам? И он говорит такую мысль. Он говорит, что Балак спросил себя, в чем сила этого народа, в чем сила евреев? А в чем сила лидера евреев? И он сказал, «Эйн койхо эла бефив». Сила еврейского народа, сила его лидера Моисея в силе речи. Сила евреев в силе речи. Потому приглашу я Билама, который будет бить их же оружием, силой речи. Ибо все, что он проклинает, будет проклято. И он посылает людей к нему, гонцов, которые идут и просят его присоединиться к этому, так сказать, проклятию, к борьбе. Почему он понял, что сила оружия не победить? Потому что евреи разбили в пух все остальные армии. У него тоже была армия. Но он почему-то в силу своей армии уже не верил. И вот он решил тогда, что он разобьет евреев, но только будет их бить их же оружием. Каким же оружием? Силой слова. Но что получилось? Получилось что-то удивительное, что в тот момент, когда пришли гонцы от этого царя Балака, муавитян, то Билам сказал им, я такой религиозный, я такой верующий, я никакие ответы давать вам не буду. Вот я пойду спать, во сне ко мне придет Всевышний Бог. Вот я ему задам ваш вопрос, идти ли мне с вами или нет. И вот то, что он мне ответит, то я вам и скажу. Ночью действительно у него было некое, так сказать, пророческое явление, сверхъестественное. И он получил с небес ответ. Не иди и не проклинай этот народ, потому что благословенно. Утром он встает и говорит, Бог сказал мне с вами не идти. Возвращаются гонцы. И говорят Балаку, он сказал, что с нами он не пойдет. Балак, наверное, был первым прототипом советского или российского олигарха, который решил, если нельзя купить человека за деньги, то его можно купить за большие деньги. Поэтому если ему первые вот эти вот гонцы пошли и предложили, а он им ответил, даже если вы мне дадите полную комнату золота и серебра, я пойду с вами, то он сказал, что с комнаты золота и серебра ему мало. Он назначил цену, ему нужно больше. Тогда дадим ему больше. Поэтому он посылает гонцов, наделенных большими полномочиями, предложить ему большие деньги. Они приходят к нему и предлагают. На это он отвечает то же самое. Я сам по себе ничего не скажу. Я такой религиозный, такой верующий. Только, значит, вот что мне скажет Бог. Поэтому я пойду спать и пойду, значит, и утром вам дам ответ. Он идет спать, и каким-то странным образом вдруг он получает ответ. Иди, только то, что я скажу тебе, то говори. Тут же мудрецы удивляются. Неужели Бог изменил решение? Неужели Бог поменял мнение. Сначала он ему сказал вчера нет, а сегодня он говорит ему да. Как это может быть? Отвечает Раши золотыми словами, которые мы должны знать наизусть. Отсюда, он говорит, мы учим следующее правило жизни. По дороге, по которой хочет идти человек, ведут его. По дороге, по которой хочет идти человек, ведут его. Итак, друзья, я должен сказать, что смысл заключается здесь в том, что поскольку Всевышний увидел, что он, Билам, хочет идти и заработать деньги, и стать знаменитым и богатым, и он хочет евреев проклясть, потому что он на самом деле антисемит, ненавидящий еврейский народ. Поэтому все вкупе у него такое. Он хочет идти сделать зло. И Всевышний предупредил его, первый раз сказал ему нет, а он все равно хочет. Так Всевышний сказал ему, если ты хочешь, иди. Если ты хочешь, иди. И почему? Потому что по дороге, по которой хочет идти человек, ведут его. Я помню, как один замечательный человек, у которого я учился в Иерусалиме, о котором я часто вспоминаю, который жил на улице Рхов Паним Мейрот Хамеш, светящиеся лица, дом 5 в Иерусалиме, он говорил, а у нас в Черновцах это предложение Талмуда читали по-другому. Напрямую оно читается так. По дороге, по которой хочет идти человек, ведут его, если человек хочет идти по какому-то пути. Хорошему ли, плохому ли. Но если он очень хочет, то его ведут по этому пути. А у нас в Черновцах хасиды это же предложение читали с другими знаками препинания. Потому что в Талмуде знаков препинания нет. Как же он их читал, эти слова? По дороге, по которой хочет идти человек, вопросительный знак, он идет. Нет, ведут его. Так непонятно. И человек идет по пути, по которому он хочет идти. И он решает, по какому пути он пойдет. Или небеса ведут человека по его жизненному пути. Я помню, что когда я задумался об этом, я пришел к такому выводу на основе этой истории, которой я не раз делился с вами, поделюсь сейчас еще раз. В чем же здесь был смысл? А смысл был в том, что да, Всевышний дает человеку возможность свободы выбора идти по тому пути, по которому он, человек, хочет идти. Это так. Но человек предполагает, а Бог располагает. По какому пути человек пойдет, решает он. Но куда этот путь его приведет, решают небеса. Куда привели небеса Билама? Он думал, что он идет проклинать, а Всевышний перевернул его намерение, и он благословил. Он думал, что он идет за деньгами и за славой. А там разразилась война, в которой его убили. Он думал, что он пойдет заработать и будет благословен. Он шел проклинать и был проклят. Какой же вывод? Я из этой истории вывод сделал следующий. В чем была ошибка Балака, царя Моава? Он решил, что сила еврейского народа в слове. Он ошибся. Сила еврейского народа не в слове. Мудрецы говорят, слова, исходящие из сердца, проникают в сердце. Слова, исходящие из сердца, проникают в сердце. Сила еврейского народа в слове, исходящем из сердца. В этом просчитался Балак. Он думал, что можно позвать какого-то колдуна, который сможет проклясть и что-то изменит. Нет. Когда этот колдун посмотрел на еврейский народ, он сказал, как же я могу проклясть этот народ, который я вижу на холмах и на горах? И там говорится, горы, Харим, это родители, это праотцы и праматери еврейского народа. Когда я увидел духовную основу любви, которая заложена в душе каждого еврея, никаких сил зла и ненависти не хватит для того, чтобы эту силу любви победить. На этой точке, я помню, вот эти слова я себе повторил и сказал себе, я сейчас возвращаюсь к 87-му году. И тогда вот эти слова я себе повторил и сказал, сила еврейского народа в слове, исходящем из сердца. Я не могу сказать то, во что я не верю сам. Я тогда вышел и сказал то, что вы знаете. Я сказал, друзья, у нас нет здания, но зато у нас есть возможность построить школу без здания. Помните эту мысль? Конечно. Я вам сказал тогда, что точно так же, как евреи оказались в Синайской пустыне по дороге в свою страну. И они стали народом не потому, что у них была общность территории, потому что народы, которые строили свою, так сказать, свою судьбу, которые начинали свое существование благодаря тому, что они жили в одном месте, говорили на одном языке. Когда они теряли эту территорию, теряли свой язык, теряли свою историю, культуру, то они исчезали. Почему еврейский народ остался? Почему он стал народом вечности? Потому что нас объединила не территория, нас объединила книга. Нас объединила идея, нас объединило Синайское откровение, гора Синай. И поэтому я сказал, поскольку мы стали народом по дороге в свою страну, то мы стали народом вечности. Точно так же. Мы сейчас находимся по дороге в здание школы. Школы еще нет. То есть школа есть, а здания школы нет. Кому-то покажется, что это плохо. А на самом деле это возможность, когда здесь, в этой комнате, собираются люди, которые не ищут просто красивого здания в каком-то приятном для них районе, удобном, в котором там хороший компьютерный класс или что-то еще. Это люди, которые хотят еврейское образование своим детям. И что же тогда? Они сказали прекрасно, только а куда же приходить? А я помню, что, по-моему, Аллочка Аринсон тогда предложила и сказала, давайте назовем школу Синай. Вот эта история, которую, мне кажется, очень уместно сейчас вспомнить, в том смысле, что они тогда, родители, можно сказать, община дала название этой Синай благодаря этой истории, но она возникла, эта история, из-за этих слов Раши, который сказал, что вся причина, по которой Билам пришел, это потому что Балак подумал, что сила слова. Ага, дело не в силе слова, а дело в силе желания сердца. То есть сила как раз в сердце и исходящем из сердца слова. Да? И поэтому, друзья, на мгновение хочу эту мысль с вами тоже как бы проанализировать. Давайте на секундочку вспомним эту же самую мысль еще раз. То есть что получается? Получается, что с одной стороны, какая колоссальная сила желания. Например, Кера Ребес Фасемес, он говорит, посмотрите, вот фараон хотел евреев не выпускать, а он хотел их держать в рабстве. И приходит Моисей и говорит ему, отпусти народ мой. А Всевышний отяжелил сердце фараона. И он не отпускал. И ничто не помогало, и никакие силы не помогали. Говорит Гера Ребе, а вы знаете, почему никакие силы не могли одолеть фараона? Потому что на самом деле Всевышний не хотел отнимать у него свободу выбора. Он хотел фараону позволить делать то, что на самом деле он хотел. Поэтому никакие страхи следующего удара, следующего казни египетской, следующего какого-то разрушения его империи. Нет. Нам кажется, на первый взгляд, Всевышний говорит, что вот иди к фараону, говорит он Моисею, скажи ему, отпусти народ мой, а если нет, то будет то-то и то-то. А я тяжелю его сердце. И многие думают, я тяжелю его сердце, как же так? Как же он мог бы быть наказан? Получается, отяжеление сердца – это отнять у человека свободу воли. А как же ты можешь его за это наказывать? Известный вопрос. На это Гера Ребе отвечает. Нет, наоборот, отяжеление сердца не было никаким актом отнятия его свободы воли. Наоборот, Всевышний делал его бесстрашным. Он помогал ему, преодолевая все препятствия, идти по тому пути, по которому он хотел идти. Как раз тот самый принцип. Ведут человека по пути, по которому он хочет идти. Человек выбирает путь и идет по нему. Фараон выбрал путь. Какой это был путь? Не отпускать евреев, поработить евреев, выступать против евреев. И если он хотел идти по этому пути, то никакие устрашения, никакие казни египетские, никакие чудеса не отнимали у него свободы выбора, потому что Всевышний, утяжеляя его сердце, наоборот, давал ему возможность идти по тому пути, по которому он на самом деле хотел идти. Продолжая эту мысль, говорит Герребе, теперь давайте сделаем отсюда вывод, который называется «каль вахомер». Что означает «каль вахомер»? Тем более, если Всевышний позволяет негодяю фараону делать что-то плохое против еврейского народа и своего народа, и всего человечества, по одной лишь только причине, потому что он хочет идти по этому пути, и Всевышний его ведет по этому пути, по которому он хочет идти, то тем более, если только еврей захотел идти по пути Торы, по пути Всевышнего, для того, чтобы на этом пути творить добро, то Всевышний даст ему все силы, и будет его хранить, и будет ему помогать. И все замыслы его будут исполнены. Вы скажете, подождите. Но ведь замыслы-то фараона не были исполнены. Вы посмотрите. Фараон-то ведь на самом деле не хотел выпускать, а империя зла рухнула, евреи вышли из Египта. Он и его армия утонули, они перешли море и приняли Тору горы Синай. Вы знаете почему? Потому что фараон-то ведь хотел идти своим путем. И у него было свое желание. А у евреев, у еврея, у Авраама, например, не было просто своего желания. Потому что очень часто по жизни мы спрашиваем себя самый главный и самый сложный вопрос. Что я хочу? Что я хочу учить, какую я хочу карьеру, чем я хочу заниматься, где я хочу отдохнуть, где я хочу жить, с кем я хочу построить семью, что я хочу по жизни. С одной стороны, это очень важный вопрос, и человек должен определить свое желание, потому что если мы в чем-то не преуспеваем и по какому-то пути мы не идем, то ответ на самом деле может быть только один. Может быть, потому что мы недостаточно хотим. А может быть, еще более того, потому что на самом деле мы не знаем, что мы хотим. Если мы не знаем, что мы хотим, так о чем мы говорим? И случайно перед каждой молитвой мы читаем Псалом Давида Ашри, главным предложением которого является «Пусеха, Сядеха, Умазбири, Холь Харацон». Всевышний открывает руку свою и удовлетворяет желание каждого. И потому, прежде чем ты просто произносишь «бла-бла-бла», как попугай, слова, задай себе вопрос, что я хочу. Потому что, может быть, что-то не реализуется или не складывается, потому что ты сам для себя не решил, что ты хочешь. Или, может быть, ты отчаялся. Или, может быть, ты стал таким реалистом или таким пессимистом, что ты уже не думаешь, что это возможно, и потому ты считаешь, что и просить-то нечего, и желать нечего. Но это тоже называется потерять силу желания. Потому что сила желания, она связана с верой человека. С верой в себя, что я могу попросить. С верой в силы, что я могу сделать. И с верой во Всевышнего, который поможет. И человек, который отчаивается, ему, конечно, очень трудно просить. Но поэтому мы можем набраться сил. И мы, может быть, должны помнить, что нет ничего труднее, чем хотеть, чем желать, чем стремиться. И не отчаиваться. И решить для себя, что ты хочешь. Но в любом случае, почему же, несмотря на то, что фараон так хотел, ему не удалось, а евреям, да, удалось и удается. Почему Биламу не удалось реализовать своих мыслей, а, например, Аврааму удалось? И Авраам стал первым евреем, и его путем продолжают идти евреи из поколения в поколение. Всевышний заключает союз с Авраамом, говорит, что я люблю его, Авраама, потому что он укажет потомкам своим идти путем цдака умишпат, как бы милосердия и справедливости. То есть Авраам пошел по пути, по которому мы, его потомки, продолжаем идти 3500 лет спустя. И мы идем. Не случайно, кстати, мудрецы Талмуда говорят, вот эти три качества потомков Авраама, а вот три качества или учеников Авраама, а вот это три качества учеников Билама. Интересно. Если у одного хороший глаз, у Авраама, то у того дурной глаз. Если этот скромен, то этот гордец. Если этот шфальруах, если этот, так сказать, знает, он, так сказать, в смысле желаний своих нетребователен, то этот, так сказать, полон чего? Скажем, корысти. Скажем, такое произнесем здесь слово. Тайва. И эти три вещи выводят человека из этого мира. Потому что у Билама все было, его учеников, о себе. Поднять себя, выполнить свое желание. Это все было о себе. Свое богатство, это все было о себе. Авраам был для Всевышнего. Авраам был для людей. Авраам был для своих потомков. Это были разные люди. Интересно, мудрецы спрашивают, а почему вообще сказано, вот эта разница между учениками Авраама и учениками Билама? Некоторые говорят, потому что если бы Авраам и Билам сидели бы рядом, поскольку оба человека, они были великими людьми, то мы в них не увидели бы разницы. Рабби Ицхак из Рахи, который сегодня является главой Ешивы Мир, который приходил к нам в Ешиву в Эрец Исраэль в Иерусалиме, к своему брату Борух Мордехай из Рахи, который глава Ешивы этой, он, помню, как-то давая урок, он говорил, посмотрите, вы видите, иногда два поезда стоят на перроне параллельно, они совершенно одинаковы. Но только один поезд идет направо, а другой поезд потом идет налево. Они потихонечку отходят. Они потихонечку начинают двигаться и раздвигаются, раздвигаются, раздвигаются. Он, кстати, по этому поводу комментировал слова о том, как когда Орпа, если я не ошибаюсь, и Рут, именно Орпа и Рут, две замечательные женщины, которые были женами, они были женами Элимелеха, это книга Рута, по сути, рассказывается, как сказать, родословная царя Давида, как царь Давид пришел в этот мир. Обе они хотели после смерти своих мужей вернуться в страну Израиля, и, то есть, значит, вернуться вместе с Наоми. Они никогда не были, они были моавитяне. Они как раз потомки Балака, этого самого царя. И они готовы были пойти. И обе сказали, после того, как Наоми потеряла своего мужа Элимелеха и своих сыновей Махлона и Кахлона, она сказала, они сказали, мы пойдем с тобой, мы хотим, чтобы ты осталась одна. И она говорит, нет, оставайтесь, потому что я же одинокая, я вернусь в свой народ, а вы оставайтесь со своим народом. И они говорят, нет, мы не оставим тебя в одиночестве, и плачут. И говорят, мы пойдем. И она пошла, и вот она увидела, что одна из дочерей Рут, то есть одна из сестер Рут, она хотела действительно идти. А другая развернулась и ушла обратно. И мудрецы говорят, та, которая хотела пойти, она пошла. И она дошла до страны Израиля. И она становится прабабушкой царя Давида. А та пошла в другую сторону. И она становится прабабушкой Голиафа. И потом, когда будет бой между врагами Израиля, которые придут для того, чтобы захватить и уничтожить Израиль, и будет Голиаф, герой, великан с одной стороны, и будет молодой Давид с другой стороны, то мудрецы говорят нам, вот какие две силы скрестились, вот какая здесь произошла битва. Так вот, по этому поводу говорил тогда Рабби Ицхак из Рахи, что иногда кажется, что это одно и то же. Но проходит какое-то время, и вы видите, что Голиаф и Давид на самом деле начались от двух сестер, которые хотели идти по одному и тому же пути. Но одна хотела, а другая нет. И не дошла. То есть хотела, но недостаточно хотела. То есть на самом деле мы говорим, о чем сейчас, друзья, с вами опять? Мы с вами говорим о той же самой силе желания. Так вот, почему же Билам не дошел, куда он хотел сильно, казалось бы, идти? Или почему фараон Хотел, но утонул. И почему Авраам и его потомки продолжают идти тем самым путем, на который они вышли? Я поэтому хочу еще раз как бы заострить ваше внимание и сказать. Как бы не важно было идти по пути, по которому мы идем, не менее важно еще дойти туда, и во имя чего мы идем. То есть дойти туда. И поскольку царь Давид сказал, «Работ махшовас белев иш, вэйца сашем гитакум», много всяких планов и мыслей в сердце человека, но план Всевышнего будет реализован. То есть, иначе говоря, человек предполагает, и Всевышний дает ему реализовать свою свободу выбора в соответствии с его желанием. Но как это желание ему, человеку, по жизни аукнется, зависит от главного вопроса. И главный вопрос – это не тот, который мы привыкли себе задавать. Что я хочу? Наверное, важно и хорошо его задавать. Но каждый раз, когда мы задаем себе вопрос, что я хочу, нам также не менее важно спросить себя, а что Всевышний хочет от меня? А что жизнь хочет от меня? А что мой народ хочет от меня? А что моя семья хочет от меня? Не только что я хочу, а что я должен. Не только мое право, но мои обязанности. И если человек идет не просто по своему пути, своего желания, если учится соизмерять свои желания с желанием Всевышнего, то тогда он идет по пути Всевышнего. Замечательная книга Рамхаля называется «Дерех Гашем» – «Путь Всевышнего». То есть если человек учится желать то, чего хочет Всевышний, в этом вообще весь смысл молитвы. Очень многие из нас задают вопрос, зачем нам открывать эту книгу, сидур, молитвенник, и читать какие-то слова, которые для нас написали какие-то пророки или мудрецы, и мы читаем их. Зачем нам их читать? Почему бы нам просто не сказать, что я хочу? Может быть, как раз потому, что слово «молиться» на иврите «легит палель» это происходит от слова «тфила». Что означает слово «тфила»? «Тфила» на иврите «плели» – это оценка или суд. Это суд. «Легит палель» – это судить себя. Интересно, «легит палель» – это судить себя. В каком смысле судить себя? Это соизмерять свои желания с теми желаниями еврейского народа, наших мудрецов и пророков, которые сформулированы как ценности нашего народа. Вот мы открываем Сидур, и мы говорим, вот во имя чего живет наш народ на протяжении почти 4000 лет. Вот мы помним, перед кем мы стоим, это первые 3 благословения. Вот мы просим прежде всего разума. Мы просим разума, или мы думаем, что мы самые умные, мы можем только давать советы, или мы хотим учиться. Первое благословение. И так каждое благословение, которое мы прочитываем, на самом деле мы анализируем себя. Хотим ли мы, чтобы люди выздоравливали? И не только наши близкие, а все вокруг, и наш народ в целом. Хотим ли мы, чтобы люди имели работу и могли заработать себе кусок хлеба, и люди не нуждались? Благословляем мы? Благословляем мы евреев, чтобы они, не, так сказать, чтобы они не страдали в изгнании, могли вернуться на свою землю, чтобы был отстроен Иерусалим, и чтобы пришел Машиах, и чтобы был мир. И это программа еврейской истории, которая перед нами разворачивается. И поэтому, поскольку мы напоминаем себе ежедневно, а лучше всего 3 раза в день, что хочет Всевышний. И от всего еврейского народа, по сути, здесь у нас программа всей еврейской истории. С начала до конца прихода Машиаха. Здесь она, наши ценности высказаны. И мы находим свое место в этой истории. И учимся хотеть не только просто, что я капризничаю и хочу, а учимся хотеть того, что хочет от нас Всевышний. Поэтому, друзья, сила желания. Хочется, чтобы мы, с одной стороны, умели желать, а с другой стороны, чтобы умели желать так, чтобы исполнялись наши мечты. А как это? Это научиться хотеть того, что хочет Всевышний. Потому сказали наши мудрецы в Перке Авот. Если ты сделаешь его желание своим желанием, то он сделает свое желание твоим желанием. Почему? Потому что ваши желания сольются, это будет одно и то же желание. В этом смысле хочется пожелать также, чтобы в наших семьях желания родителей, детей и супругов были не «я хочу» или «ты хочешь», а «мы хотим». Рабуре, дорогой, передаю вам микрофон.